А скажите, пожалуйста, а вы продолжаете снимать или сейчас уже нет?
Нет, я уже не снимаю.
Нет, вы преподаете.
Я и уже не преподаю, потому что я 40 лет работала на студии, потом я 15 лет преподавала, а сейчас я уже, в общем, работаю дома. Просто я делаю какие-то картинки, иллюстрации, часто выставки, вот такая моя работа на данный момент.
То есть, ну, все равно художественная работа, живописная, она как-то при вас остается, да?
Да, конечно.
Вот, я хочу сказать, что я на ваш фильм впервые обратил внимание, это когда в прошлом году, или уже в позапрошлом, была ретроспектива большая, вот Жора ее устраивал, и вот я посмотрел, когда песок зайдет, вот этот фильм, он как-то особенно мне пришелся по душе, во-первых, по вот всему изобразительному ряду, это было очень, как-то очень богато, очень живописно, за это чувствовалась большая традиция живописная русская, ну и многое другое, там, на что я обратил внимание.
Я могу немножко рассказать об этом фильме. Так получилось, что мы вдвоем с дочкой, мы же с ней вместе делали этот фильм, она была художником-постановщиком, отдыхали вместе в Крыму. И вот у нас была так называемая фиеста, когда мы отдыхали. И вот на такие моменты я взяла с собой книжку Тереевского. Сборник. Потому что вообще-то в Москве на это время никогда не хватает. То есть, ну, читаешь то, что нужно просто прям вот срочно прочитать. И вот этот сборник, причем это русские народные, там, не сказки, а скорее какие-то поговорки, стихи, там, баллады. И вот я читала сборник Тереевского, и там все было такое страшное. Там кто-то кого-то убивает, кто-то вешается, там еще что-то. Ужасные ужасы. И вот наткнулась там на вот эту балладу. Причем баллада мне это очень понравилось тем, что она была архаичная несколько. То есть обычно просто бывают реалистические люди, а здесь они превращаются. Одна в сокола, другая в щуку, третья там в звезду. И мне вот эта баллада очень понравилась. И когда я приехала в Москву, мне надо было подавать заявку на следующий фильм. И я подала как раз вот на эту балладу. И я поняла, что есть и музыка к этой балладе. Я пошла тогда в Ленинскую библиотеку. А в Ленинской библиотеке у меня был допуск к редким книгам, потому что я окончала полиграфический институт, художественное отделение. Поэтому я имею право брать редкие книги, рукописные даже книги. И вот я, значит, там перелопатила, можно сказать, всю библиотеку. Все, что было в те времена, значит, написано. Потому что, например, у Кирши Данилова там есть и одновременно и музыка. То есть он пишет слова, старые какие-то баллады, и тут же музыку. В общем, так я ничего не нашла. Потом случайно около студии обнаружила, что там есть отдел Дома Союза композиторов по народному творчеству. Я туда зашла и там обнаружила как раз вот это самое песни, баллады времен пушкинских времен, то есть ну те, которые были записаны. И вот среди этих баллад оказалась и, так сказать, вот эта баллада. Она очень красивая была сама по себе, вот ну как она спета. То есть музыка мне очень понравилась.
И там были уже записи, мы такое.
Нет, она не была. Там были только ноты. А для пения я пригласила, значит, двух молодых людей из ансамбля Покровского. И они спели, они у меня до этого записывались на одном фильме «Медведь, липовая нога», и вот они тут просто мне спели эту балладу вдвоем. Вот так появилась эта баллада. А что касается изобразительного решения, то здесь хотелось, конечно, взять что-то нестандартное. И для этого мы взяли, вот с дочкой мы взяли в качестве изобразительного решения деревянную скульптуру. Потому что на Руси вообще деревянной скульптуры практически не было. Но она все-таки была в очень небольшом количестве. И вот в Перми, город Пермь, там есть музей деревянной скульптуры. Вот я там была в этом музее, потом книжку, так сказать, мы купили. Короче говоря, у нас оказалась вот эта деревянная скульптура, такая вытянутая, объемная, несколько, может быть, странная. Так что вот в этом смысле, значит, вот так было взято изобразительное решение. Но кроме этого, вот, чтобы сделать это в фильме, мы еще использовали один прием, который использовал Анатолий Петров. То есть это двойная экспозиция. То есть когда снимается сначала персонаж один раз, а потом с изменением экспозиции туда же впечатывается вторая экспозиция, получается свечение такое легкое. Вот. Или специально делаются высветленные такие пятна, которые впечатываются во вторую экспозицию. Сейчас, конечно, с компьютером это не проблема, сделать Нет в этом никакого фокуса, в этом смысле.
Это именно на персонажах, да?
На персонажах, да. Ну, и можно впечатать и в фон. Потому что вот Анатолий Алексеевич Петров, он впечатывал по 6 экспозиций иногда делал. То есть на персонаж, на один, потом общую модель, потом на фон. То есть 6 раз отматывали пленку, и 6 раз туда что-то новое впечатывали на черном фоне. Что это довольно сложная технология для оператора, ну и, конечно, для рисовок, для художников, потому что им приходится вот эту вторую экспозицию отдельно рисовать на отдельном листе, и потом, накладывая вот на черный лист целлоида, значит, вот это все второй раз снимать.
Вот то что есть касается... это решение, значит, было именно для этого фильма, оно у вас не...
Нет, это решение у Анатолия Алексеевича он использовал еще в своих фильмах. У
нет, я много... имел в виду вот именно стиль вот этих вот фигур.
Да, именно для этого фильма. Потому что вообще от того, что я художник, ну, я кончала полиграфический институт, там отделение графики книжной, поэтому меня очень интересует в первую очередь графика. Мне хочется, чтобы... В фильме, в мультипликационном фильме, не просто были какие-то стандартные типажи, а чтобы можно было вот любую графику, какая существует вот в книжной графике или в станковой графике, оживить. И вот, кстати говоря, если вспомнить Александра Алексеева, был такой вот наш, знаете его, да? Вот, и, значит, у него, он же ведь в первую очередь, до того, как он начал снимать фильм, он же прекрасный график. Вот сейчас книжку я купила его. И еще одну очень хорошую книжку купили, тоже потрясающую. Был такой, был живописец Юлий Клевер. Ну, он пейзажи писал, а это его сын, который во время войны, он был в концлагере. Тоже Клевер, только у него другое имя, я сейчас не помню, вот имя забыл. У него были очень хорошие иллюстрации к Андерсону. Он причем был в концлагере, и он просто рисовал эти иллюстрации, и их просто вот, ну, отдавал за то, чтобы ему дали краски. Представляете, вот такой вот невероятный случай. Ну, потому что у него выхода-то не было, но вот как ему нужны были эти краски. И поэтому я хочу сказать, что вот у меня все фильмы, которые я делала, вот, ну, это исключая тех, которые были в начале, ну и то, всегда я стремилась вот в своих фильмах в первую очередь сделать какое-то интересное изобразительное решение. Ну, за исключением тех фильмов, когда уже заранее было известно, как надо делать, понимаете, вот, изобразительно. Потом вот интересно, я вот на студию первый раз пришла, еще учась в школе. Нас, наш преподаватель по рисунку привел нас, я же здесь недалеко училась, на Большой Бронной школе была. И вот, значит, привели нас в студию. И вот водили нас по этажам, в одну группу привели. Это было в 56-м году, так что, представляете, это было очень давно. Вот, в одну группу, в другую. Потом, значит, рассказывают, вот это такой, так сказать, фильм, вот это такой. А у меня такое было впечатление, что те же самые зайцы. Фильм-то другой, а зайцы те же самые. Вот, понимаете, вот, и поэтому на меня совершенно никакой общения студии не произвела тогда. Но потом, когда вот я кончала, я потом училась в художественной школе еще до параллельно с этой школой. И вот когда я кончала школу художественную, то, значит, была выставка в Академии художеств. И там выставляли дипломные работы разных высших наших художественных учебных заведений. И в том числе были, значит, работы гиковских художников. И там я увидела работы Курицына, Анатолия Курицына. И мне они так понравились, я подумала, вот так бы я хотела. Вот там это были дипломные работы, была к фильму «Чиполлино». Ну, то есть фильма такого потом не было, был другой фильм с другим режиссером и художником. Но эскизы мне очень понравились. И потом, уже когда я поступила на студию, то я поступила, потому что я не прошла в институт первый год, и вот на курсы художников-мультипликаторов тогда набирали, вот я туда прошла, и там училась 2,5 года, это уже другая история. Вот, и как раз выяснилось, что многие из тех, кто вот поступил, тоже видели вот этот диплом и тоже захотели попасть на студию. Вот, знаете, вот так вот бывает. Ну, а потом уже, когда мы попали на студию, когда вот началась перестройка, так называемая, не перестройка, а оттепель, и когда появился авангард, там, в общем, все, что можно было. И в институте, я тогда училась как раз заочно в институте полиграфическом, к нам даже Эренбург приезжал и рассказывал там, ну, о своей книге, как раз только что вышла его книга. Значит, и у нас преподавал Андрей Дмитриевич Гончаров. То есть, ну, короче говоря, институт был тогда весь напичкан, можно сказать, вот, авангардом и вот всякими интересными идеями. Вот. И поэтому хотелось, чтобы и на студии это было. И вот как раз в те времена, в 60-е годы, у нас на студии действительно был бум. Очень многие, Серебряков, Курчевский, делали какие-то очень интересные оригинальные фильмы. И мне как раз нравились эти фильмы, потому что там присутствовала какая-то хорошая, качественная графика. Понимаете, не то, что вот мне вообще непонятно вот такой вот, вот эта мультипликация, а это не мультипликация. Что значит мультипликация, не мультипликация? То есть, вот, например, я преподавала, когда в колледже, я преподавала мультипликат, то есть движение. И, например, мы вот говорили, ну и Антон Алексеевич тоже, мы вместе преподавали, он говорил, вот представляете, картина Пикассо «Женщина на пляже». Помните эту женщину на пляже, которая состоит из каких-то конструкций? И вдруг эта женщина, вы смотрите на эту картину, вдруг она встала и пошла, вот как она пойдет? Ведь она же не пойдет вот как чему, знаете, вот так припрыжку, а она вот как-то иначе, вот эти все конструкции будут как-то двигаться. А это, наверное, интересно все-таки, вот так как вот она пойдет. И вот как раз для мультипликатора, который занимается вот актерской игрой, вот персонажем играет, движение делает, вот он должен придумать, как она пойдет. Знаете, вот эта вот фигура такая. То есть вот так и тут. Удлиненные фигуры, вот они и ходили каким-то образом, там уже у них было движение какое-то несколько иное, все это тоже как бы прочитывалось. Потом, например, вот кроме этого, я еще делала фильмы по русским изразцам. Я не знаю, видели вы или нет, но там было два фильма. Один был «Перфилы Фома», то есть там просто берется русский изразец, а изразец это вот на печках, знаете, вот бывают такие вот. Вот изразец, и там живой рисунок такой, и 2-3 цвета, ну буквально, бежевый какой-нибудь, зеленый. И вот такие вот персонажи, они двигаются иначе, они пластичные, они мнутся, жмутся, они, так сказать, очень деформированные, гротесковые по форме. И вот были два вот этих фильма. И второй был фильм тоже по изразцам. Это я делала уже, так сказать, там фильм петровских времен, он назывался «Шутбалакирев».
Причем видели, да? Это как бы по более поздним изразцам, наверное.
Да, это уже были голландские изразцы, да. Петровские, да. Вот. И там как раз вот была использована музыка. Вот, кстати, для меня музыка всегда уже очень важную роль играет. Там была музыка ансамбля «Мадригал», исполнил канты как раз петровских времен. Так, очень красивая музыка. Они так прекрасно записали, мы на радио записывали эту музыку. Просто можно одну музыку слушать уже в удовольствие большое. Вот, значит, вот такая вещь. Потом еще, например, вот был другой фильм, который назывался «Когда-то давно». «Когда-то давно» – это был сделан по сценарию югославского режиссера. И написал югославский режиссер Анто Занинович. Он когда-то сделал фильм вот, в 66-м году, «Мамай». Его фильм был признан лучшим фильмом, ну, так сказать, тогда во время фестиваля. А студия «Загреб-фильм» была признана в Европе лучшей студией вообще. Потом об этом как-то забыли. То есть это было в 66-м году. И, значит, в 68-м году как раз вот режиссеры Борт, Дубникович, там, Гордич приезжали сюда. Мы с ними познакомились, потому что, ну, они приходили на студию к нам, вот. И потом, значит, вот я делала еще фильм до этого, извините, я немножко сбивчиво говорю, делала фильм по татарской сказке. Была такая татарская сказка «Шурале».
Да, да.
Это мне вот заказали тогда, вот, к столетию Габдуллы Тукая. И я для нее использовала югославских примитивистов. Ну, как бы рисунки югославских примитивистов. То есть у них очень выразительные, ну, примитивисты или наивное искусство называют еще. Очень выразительные рисунки. Они вообще славятся вообще во всем мире. Вот именно югославские примитивисты, хотя и французские есть, и наши. И я делала вот именно в стиле югославских примитивистов. И потом уже я подумала, ну что же я делаю татарскую сказку, а лучше уж на югославскую сказку сделать. И поэтому я попросила, сюда приезжал Дубникович, Борда Дубникович, чтобы, может быть, кто-то вот напишет мне вот сценарий по какой-нибудь югославской сказке, чтобы я могла делать. И вот вместо того, чтобы написать такой сценарий, мне написал Анто Занинович, он прислал другой сценарий. Он сказал, что это как бы современная история дракона. Ну, как бы вот как мы его понимаем сегодня. То есть это очень современный фильм. Вот сейчас вот я его смотрела вот недавно, ну вот мы были в Мариборе вот зимой. И знаете, что там он очень актуально смотрится, как ни странно, ну вот в каких-то вещах. И мне очень понравился этот сценарий. Ну, там, понимаете, вот я могу сказать одну фразу, которая, в общем, уже о многом говорит. Значит, вот живет пара молодая. Вот он работает на запасном заводе, который делает запасные детали для запасных машин. Ну, то есть полный абсурд. Вот там юмор абсурда, который доведен до предела, и вот, значит, он на этом заводе работает, все вот, потом люди примкнули к телевизору, то есть там делаются такие вот выборки, когда все вот, все смотрят, что там им показывают, неважно, все смотрят. И вот в этом городе, это такой современный урбанистический город, но он был сделан, опять-таки я обращаюсь к изобразительному решению, был такой очень хороший художник французский Макс Эрнст. Вы, наверное, вы знаете, Макс Эрнст. Вот. И как раз у него много очень интересного было. Вот можно было вот взять, чтобы изобразить, ну, вот фигуры хотя бы там. Ну, было начало века, он там, в общем, во времена Сальвадора Дали, то есть это как бы когорта художников. И, значит, использовали частично его вот графику. И значит, и там есть еще вот эта пара, и есть дракон, который каждый год приходит и забирает, значит, лучшую девушку. И для этого, значит, вот они живут дома, вот в этом урбанистическом городе, там все механизировано, там у нее она нажимает на кнопку, и там уже из стены стена открывается, там какой-то шкаф, там делают и яичницу, яичко разбивают, там это все зажаривают и ему подают. То есть она не прикасается к этому. Потом включают кнопочку, сидят, смотрят телевизор, и вот однажды к ним приехали с телевидения. И ее, и их выбрали как лучшую пару года. И они начали рекламировать на телевидении там всякую одежду. И потом, значит, ну эта вся хорошая жизнь кончилась в один прекрасный день. А в этом городе все время происходят такие взрывы, все это взрывается, землетрясения. И вот начинаются взрывы, и это вот идет этот самый гигант, этот дракон. Причем дракон металлический, то есть он тоже не настоящий. И вот он, значит, таким огромным ковшом выводит ее за город, огромным ковшом в своей пасти, он ее очень хватает и уходит. И, значит, город весь приник к телевизору, потом все, все состоялось. То есть вот мы живем вот в каком-то таком духе все время, понимаете, все время общими вот усилиями. Вот сколько людей там погибают, еще чего-то где-то, но вот один вот попал под машину, вот об этом знают все, вот все об этом говорят с утра до вечера. Вот так и тут, вот это вот самое, знаете, вот современная такая.
Это как называется фильм?
Это называется «Когда-то давно». Там, кстати, озвучивала его дикторский текст, читала Алина Покровская. И, значит, потом и вот этот молодой человек отправляется к этому котловану, и 40 дней он плачет около этого самого, около этого котлована. Ему приносят цветы, там они так постепенно растут. И в последний день ему принесли латы, латы, шлем. Он все вот это надевает, какие-то магнитные присоски. Ну, знаете, современный такой супермен. Вот, и отправляется ее выручать. И вот он дальше идет там горами, лесами, водопадами. Там, ну, это все, конечно, достаточно лаконично. Но тем не менее. И, наконец, на какой-то день он видит вот этого гиганта, который стоит посреди пустыни. Он туда забирается по этой ноге с помощью этих магнитных присосок, идет какими-то коридорами. И, в конце концов, вдруг попадает в какую-то невероятную огромную залу. Там цветы, какие-то фрукты. Ну, то есть это все написано на стенах, это не живое, это все вот такое вот созданное. И в этот момент вдруг появляется там молодой человек. Почему он одет в какую-то тунику, обычный какой-то? И видит чужеземца, постороннего, выхватывает меч, начинается, значит, битва. И в последнюю минуту выбегает Кора, то есть его невеста. И, значит, но он его успел уже убить, она, значит, тогда к нему подбегает, к убитому молодому человеку, и, в общем, кончает жизнь самоубийством. Вот такая мелодрама. Вот. А он идет, снимает свои шлемы все, и идет по ступенькам наверх к пульту. То есть голова – это по существу пульт, вот это управление вот этой всей машиной. Поднимается к пульту, нажимает на педаль, и вот этот самый гигант трогается, и мы видим, как он идет к этому городу, постепенно проходят все вот эти вот моменты, и последний кадр, там уже стоит другая жертва. он опять с этим ковшом забирает и уходит. Вот так каждый раз. Ну, в общем-то, эта история, я думаю, она в тот момент очень волновала автора. Не меня, а автора сценария. Потому что у него примерно то же самое произошло в его жизни. Он расстался со своей девушкой там, наверное, это кто-то другой, так сказать, ее забрал и так далее. Ну, в общем, как бы опять повторилось, а он у кого-то другого. Но там есть, присутствуют какие-то вот ишеровские какие-то, знаете, композиции, когда там ходят они по разным лестницам, там непонятно кто куда, одежды, которые вот только сейчас начали носить, какие-то невероятные эти одежды там в виде. Там, кстати говоря, еще на изобразительное решение этого фильма повлиял фильм «Бразилия». Вы не видели? Вот знаю, потрясающий был фильм, такой урбанистический фильм. Вот он тоже отчасти повлиял на, ну, как бы изобразительное решение этого фильма. Ну, насколько это вообще возможно.